Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – сотрудник благотворительного собрания «Все вместе», журналист Ольга Пинскер. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель Анатолий Королёв. Толя, приветствую тебя.
Здравствуй, Виктор.
И писатель Дмитрий Бовинский. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – главные слова. О чем я хотел бы, чтобы наши гости вместе с вами, дорогие слушатели, поговорили, и мы бы что-то полезное вынесли из этой передачи. Так вот, главные слова. У каждого человека есть главные слова, то есть те слова, которые формируют его личность, начиная с детства. Ну, начнем со слова «мама», да, это главное слово ребенка, все мы это знаем. С другой стороны, есть слова, которые формируют наше мировоззрение, а можно даже сказать, нашу культуру. Ну, допустим, возьмем 4 Евангелие, в начало было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И вот это слово, конечно, главное слово для христиан, главное слово для людей, которые веруют. А одновременно есть целые общества, которые играют со словами в главные игры. Ну, например, «Свобода, равенство, братство» у французов. В XIX веке у нас министр Уваров создал другую цепочку слов: православие, самодержавие, народность. В советские времена был труд, мир, май. Тоже своя образная цепочка слов, и, надо сказать, довольно симпатично, если так ее произнести, в отрыве от действительности. Приятный труд, и мир, и май. Вот. И мне кажется, что главные слова, которые мы или осознаем, или произносим, не осознавая, они действительно очень важны для разгадки самого человека, какие слова для него главные, так и формируется его личность. И я считаю, что выявление этих главных слов – это не только вот задача нашей программы, это также и задача исследователей человеческого общества, души, наконец, произведений, потому что каковы главные слова русской литературы? Может быть, народ или правда, да? Вот об этом, о всем мы и поговорим. Но поскольку у нас здесь присутствует журналист, который занимается благотворительностью, мне кажется, что очень важно начать, Ольга, с вас. Оля, какие главные слова привели вас к идее заниматься благотворительностью?
К идее заниматься благотворительностью меня привели, наверное, слова «боль», «близкие люди», «далекие люди», которые становятся близкими, то есть «ближний», слово «ближний», оно очень понятное и выстраданное.
Тоже такое религиозное слово, да?
Да, да, оно пришло как раз из Библии и очень органично ложится в то, чем и я, и мои единомышленники занимаемся. Слова «надежда», «вера», «достоинство», «воля».
Да, надежда, конечно.
Надежда и любовь. На самом деле, все то, что мы делаем, это любовь к дальним, которые становятся ближними. Ничего нового мы не выдумали.
А если взять вас как творческую личность, которая сформировалась вот в эти годы, то какие еще главные слова промелькнули в вашем сознании?
О, много было этих слов. И свобода, и демократия, и деньги, безусловно. Я ехала на передачу и долго думала, какое же слово важное. И слово «деньги», оно настолько просто застит все остальное, просто страшно. Я хочу от этого уйти, но даже здесь я в него упираюсь повсюду.
Ну и фонд благотворительный тоже ведь не просто
на
так.
На пустом месте.
Конечно, не на пустом
одними
месте.
Руками из человека можно выкачать 500 миллилитров крови, не больше.
Хорошо ли, что деньги стало одно из главных слов русского языка? Хорошо ли это?
Нет.
Нет?
Нет.
Есть ли какая-нибудь замена этому понятию?
Я не могу найти замену.
Любовь?
Да, любовь. Любовь, дружба. А в детстве были забавные слова в школьное время. Заграница, свобода.
Джинсы.
Джинсы, жвачка. Ну, всякие шмотки, да. Привозили, я училась в спецфранцузской школе, к нам приезжали французские делегации. Нас строго-настрого предупреждали, чтобы ни в коем случае мы не брали у них подарки. Потому что в жвачке может быть бритва. Вот нас так пугали. И мы, дураки, верили.
Да, действительно, у каждого в детстве были свои слова, но что-то нас всех объединяло. И в самом деле всем хотелось попробовать немножко жвачки, да, несмотря на то, что там могла оказаться еще бритва-жилет, как дополнительный бонус такой. Толя, а что касается тебя? Вот ты стал писателем, и в твоих произведениях огромное количество слов, море слов. Есть ли какие-то маяки, есть ли какие-то, я бы сказал, такие крейсеры, которые плавают по этому морю, и они каким-то образом называются.
Маленькое отступление. В соседнем дворе моего детства жил сумасшедший. Его звали Яша. Ему было так лет 40. Тихий, небритый мужчина, который катал перед собой на крючке такое колесико. И у него было всего 3 слова, которым он объяснял весь мир. Когда мы, мальчишки, его обижали, бросали камешки, он кричал гневно: «Яма, яма, яма!» А если был солнечный день, если он был в хорошем настроении, там видел котенка, он говорил так задумчиво: «Коммуна!» И только когда он не знал, какое явление перед ним, добро или зло, и что делать, и он мучительно рождал мысль слова «патака». «Патака» – это был знак вопроса. Вот этих 3 слов – «яма», «коммуна» и «патака» – ему хватало для объяснения всего бытия. Вот если эти 3 слова, которые я использую, вот такие, мне все-таки не удалось выделить их, но все-таки вот почему-то меня все время волнует слово «человек». Оно у меня, пожалуй, главное, и оно иногда всплывает в названии моих романов, «человек», «язык», например. Второе слово – это «тайна». Вот оно меня почему-то мучительно преследует. Да, у меня есть слово «милость», но не «милосердие», а скорее «милость», но в то же время не «милостыня». Потом есть слово «время», дальше «зло» в оппозиции «добро», и слово «смерть» в оппозиции с Богом. Еще я люблю прилагательное «черный» почему-то. «Черный». Мне нравится слово «черный». «Черная икра», «черные маслины», «черный шоколад», «черный». Вот когда я увидел в Перми «черный»...
Что-то такое магическое из слова «черный», да?
Да. Возможно, когда я увидел в Перми, а наш город был закрыт, и в студенческие годы, черного африканца, я понял, что свобода близка.
Хорошо. То есть, значит, появился свободный человек.
Да, да, потому что у нас запрещено появляться иностранцам. И когда я видел на Комсомольском проспекте черного, молодого черного, я так вот... Ну, и это немножко шутка, но если вот так все-таки серьезно поподняться по ступеням к самому высшему слову, то вот я как-то его не обнаруживаю. Но я согласен с вами, что этот пьедестал занимает сейчас слово «деньги». Оно вот каким-то образом узурпировало вершину.
А слово «секс»?
Нет, ниже. За деньги секс можно купить, а за секс деньги не купишь.
Ну, есть такие профессии. Есть такие профессии.
Но, в принципе, тут деньги более могущественный, черный, или механизм нашей жизни. Вот слово «жизнь», кстати, оно реже употребляется, чем слово «деньги», да? Намного в частотном словаре. Вот так вот. размышляю я над этим странным.
Хочу вернуться к денег. Хочу вернуться к слову человека. Насчет денег, я думаю, все понимают, почему деньги, а вот насчет слова человек. Слово человек не звучит для тебя слишком пафосно? Вот все во имя человека, все для блага человека. И мы знаем этого человека. Как шутили советские люди.
Проведите меня к нему. Я понимаю, да, конечно, некий оттенок пафосности здесь есть.
Хотя, с другой стороны, это выражает смысл писательского труда, правда? О чем человек думает? О чем?
Да, человек ли? Я, человечность человеческая, слишком человеческая. Человек, это действительно звучит гордо и так далее, и так далее. Но ты и можешь быть не дочеловеком, ты не человек. То есть вот, и ты в то же время, тут еще крутится какое-то человекообразное, что-то вот такое. Но человек для меня это скорее, вот условно говоря, есть мироздание, сосредоточенное, описанное контуром человеческого тела. Когда я кладу руку, вот, например, на этот стол, за которым мы сидим, если мы увеличим руку до каких-то бесконечных размеров, то границу между живым телом и каким-нибудь там, какой-нибудь сталью уже трудно будет провести, потому что там будут мелькать какие-то частицы, бозоны, античастицы. И там мы эту черту не увидим. Но стоит нам только отшатнуться, как вдруг появляется черта, которую кто-то очертил, контур человека. Поэтому вот это меня состояние беспокоит, потому что человек для меня какая-то бездна непонятная. Меня почему-то всегда волновали еще в школе анатомические атласы или, например, скелет меня пугал всегда. И я понимал, что он ведь внутри меня, и он вместе со мной укладывается в постель спать. И как ему уютно спать внутри моего тела. Когда я смотрел, кровь там через микроскоп, она превращалась в какую-то бездну. И, то есть я владею некой бездной, которая дана мне почему-то, вот человек дано мне. И я этой бездной владею, не понимая, каким образом, ну, я там не знаю, красные кровяные шарики несут свободный кислород куда-то, ну, и так далее. Вот увеличенный человек или уменьшенный человек – это вот такая тайна, которая озарена каким-то светом и голосом, вот она меня волнует. То есть это скорее даже не человек, вот в таком каком-то конкретном смысле Иван Иванович в сапогах, в макроступах, с палкой куда-то идет. Нет, это скорее вот какой-то вот, как говорил философ Кожев, что такое человек? Это смерть, которая проживает человеческую жизнь. Ну, вот в этом плане меня это
красивый
волнует.
Монолог, просто замечательный писательский монолог. И надо отметить, что вот то, что скелет живет внутри человека, то есть, по сути дела, будущее.
Череп.
Да, и череп. По сути дела, будущее человека, то есть его уже вне жизненные явления, череп и кости, они присутствуют действительно как часть человека. Дмитрий, а что бы вы добавили к тому, что сказал Анатолий? Как человек творческий, я думаю, у вас тоже есть свои, как я говорю, крейсеры, которые плавают по морю слов. Значит, у него, представляете, крейсер под названием «Человек» плывет. А у вас что?
Может быть, искусство? Потому что
искусство.
Так получилось, что все мои книги так или иначе связаны с искусством, с творчеством. Творчество для меня – это искренность и профессионализм. То есть, с одной стороны, ты делаешь так, чтобы быть понятным другим, а с другой стороны, ты должен быть искренним и доносить свою правду, которая у тебя внутри. Значит, правда. Какими-то профессиональными средствами. Когда я пишу, зачем я пишу, да? Выражаю себя. Я чувствую свободу. И свобода – это тот...
Это тоже главное слово.
Это тоже главное слово. Это тот маячок, к которому ты приближаешься. Собственно, сама по себе писанина не нужна и не важна. Она важна как средство передвижения. Как тот паровозик или вагончик, который перемещается из точки А в точку Б.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Лук и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях сотрудник благотворительного собрания «Все вместе» журналист Ольга Пинскер, писатель Анатолий Королев и писатель Дмитрий Павильский. Тема нашей сегодняшней передачи – «Главные слова». Итак, Дмитрий, «правда» и «свобода» – это вы выбираете в качестве главных слов. Еще творчество и искусство.
Да.
А те люди, которые жили с вами на Урале, у них какие главные слова были?
Ну, я думаю, что главные слова уральских людей, как части русских людей, заключены в основных вопросах. Кто виноват, что делать, и ты меня уважаешь.
Ага.
И я думаю, что частотность употребления этих вопросов в жизни уральцев или москвичей, или сибиряков, она как раз завязана на важности этих вопросов. И моя рабочая гипотеза состоит в том, что чем слова отвлеченнее, тем они более важны. Чем они недоступнее, тем они для людей существеннее.
Даже так, да?
Конечно. Да. Потому что люди, которые после трудного дня трудового говорят друг другу «ты меня уважаешь», они хотят уважения, которого нет. Собственно, поэтому у нас так много песен о любви, да, потому что с любовью у нас всегда напряженка. Вот. И когда люди чувствуют эту нехватку, они начинают компенсировать ее словоупотреблением.
А вот слова «ты меня уважаешь» проходят под напиток. Водка. Мне кажется, что водка тоже главное русское слово. Как вы думаете?
Ну, в последнее время пиво стало важнее. Или, как сейчас говорят, водка – это тоже пиво, пиво – это тоже водка. То есть здесь, может быть, это все зависит от каких-то исторических условий. Вот. Ну, водка – это метафизический продукт, а мы же говорим о каких-то простых вещах.
Нет,
сейчас
мы говорим о разных вещах.
О разных?
Вот пиво не назовешь метафизическим продуктом. Пиво потребляется, а водка – это метафизический продукт. И когда я вот писал свой труд о водке, расщеплении водки, я вам должен сказать, что некоторые были на меня в обиде, потому что как можно расщеплять водку? То есть пытаться разобраться в ее истории, в ее сущности, в том, когда она к нам пришла, она вот к нам пришла вместе со спиртом из Генуи и так далее, и так далее. И была зачата в Кремле, между прочим, в чудовом монастыре, который не сохранился, первая русская водка. И была она, например, сначала не для питья, а для промывания ран. Но русский человек быстро сообразил, какую прежде всего рану надо промыть. И были потом кабацкие бунты, потому что 1/3 населения перестала работать и так далее. Оля подняла как пионер руку. Пожалуйста.
Мой друг, популярный в интернете, такой начинающий писатель, Тимур Мамонтович, называет водку жидким разумом.
Хорошо называют.
Отлично.
Хорошо.
Да, я согласен. Это вот.
Но, может быть, нужно говорить о том, что водка – метафизический продукт для тех, кто пьет. А какая-то часть народного населения, пусть это и меньшинство, они же водку не употребляют.
5% русского населения не пробовали ни разу водку. 5%, судя по статистике, ни разу. Что касается других слов. Я говорил тут с одним немецким корреспондентом в Москве, который давно живет и который возглавляет отдел культуры. Ну, собственно, она возглавляет, на самом деле, единственное в этом отделе в Москве, в газете «Франкфуртер Аллгемайне» Кэстрин Холм. И она, я говорил как раз о главных словах с ним, просто готовился к этой передаче. Вы знаете, что она отметила? Она сказала, что в русском языке главное слово – это, ну, догадайтесь, «победа», сказала она. «Победа» ни одна другая европейская нация так часто не употребляет слово «победа», как мы. Для нас «победа» – это тоже метафизическое понятие. Может быть, вот я хочу вас спросить, У нас что, дефицит побед? Поэтому у нас победы есть.
Разумеется, конечно. Да? И на этом целая стратегия была выстроена, идеологическая. То есть слово «победа», на самом деле, оно для внешнего употребления. Я думаю, что когда люди собираются за столом и говорят, и когда спрашивают, ты меня уважаешь, они не говорят о победах.
А я замечаю, что в слове «победа» корень «беда», если «по» убрать. И вот эта вот «беда», которую мы насильно пытаемся ее превратить в победу. Вот что-то тут есть, какое-то титаническое усилие. Может быть, действительно, ваша немка права. Это самое для нас главное слово, потому что на самом деле мы говорим о беде, которая почему-то приобретает в нашем словаре форму победы.
Ну, вспомните, в 18 веке победа. И, может быть, есть какой-то в этом смысле налет нашего внутреннего империализма. Мы хотим кого-то завоевать, кого-то покорить, и
девушка, прежде всего себя, Виктор.
И девушку мы побеждаем. Победа, я победил ее. И так далее, и так далее, и так далее. И страны, и государства. И вот это слово «победа». Я спросил тогда эту уважаемую немку, я говорю, а для немца какие главные сегодня слова? «Холокост», сказала она. Я подумал, вот, это уже раскаяние, которое проникло не только в душу, но и в словарь главных слов. И второе – ответственность. Вот слово, которое достаточно чуждо нам. Не правда ли, Оля? Ответственность.
Я не соглашусь, потому что для меня ответственность – одно из главных слов сейчас. Я несу большую ответственность за тех, кого я спасаю.
Нет, я не говорю про вас лично, я говорю вообще в нашем обществе.
Я общаюсь с такими же людьми, я не знаю, как все остальное общество. У меня такое ощущение, что я в какой-то изолированный пласт сейчас попала.
А я в ответственности вижу такое вот, какое-то такое зреет слово «вина». Почему?
А для меня ответ.
Ответ, да. Я вот «вина». Если я чувствую свою вину, то тогда я, наверное, ответственным становлюсь.
А мне кажется,
виновен
что...
Виновен за все, что, в чем я не виноват.
Для многих наших людей просто ответственность, мне так кажется, это моя гипотеза, это предположение, что сокращает твою волю. Вот я могу все делать, но если ты сделаешь это, ты должен взять за это ответственность, да? А за ответственность приходит наказание или еще какие-то вещи, которые на самом деле малоприятные. Но об этом мы поговорим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях сотрудник благотворительного собрания «Все вместе» журналист Ольга Пинс, писатель Анатолий Королев и писатель Дмитрий Бавильский. Тема нашей передачи «Главные слова». Поговорим о них после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Лук и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина седьмого вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. При взрыве в Грозном ранены 3 милиционера. Взрыв в центре чеченской столицы у здания гимназии осуществил смертник. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Среди них, по заявлению властей, лидер действующих в городе вооруженных формирований Багаудин Камалуддинов. В Назрани неизвестные убили следователя МВД Ингушетии Азамата Берсанова. Он был застрелен у ворот собственного дома. Нападавшие скрылись. В Москве несколько сот человек провели митинг под лозунгом «Наведите порядок на рынках Москвы». Одно из требований митингующих – перенести рынки из жилых столичных районов за городскую черту. В Грузии большинство из 41 обвиняемого в организации мятежа 5 мая на военной базе в Мухарване признали свою вину. Венесуэла покупает у России ракеты с радиусом действия 300 километров. Об этом объявил президент Венесуэлы Уго Чавес после завершения визита в Россию. В результате взрывов в разных городах Ирака в субботу погибли не менее 9 человек, около 40 получили ранения. Избирательная комиссия Афганистана обнародовала новые предварительные итоги президентских выборов. Подсчитано почти 93% бюллетеней. Действующий президент Хамид Карзай набирает более половины голосов. Его главный соперник, доктор Абдулло, менее 30%. С начала подсчета голосов в избирком поступило множество жалоб на нарушения. Иран не исключает возможности переговоров по своей ядерной программе, но считает ядерные разработки своим неотъемлемым правом, заявил иранский министр иностранных дел Манучер Мутаки. Это были краткие новости на волнах свободы.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Напомню, что сегодня у нас в гостях сотрудник благотворительного собрания «Все вместе» журналист Ольга Пинскер, писатель Анатолий Королев и писатель Дмитрий Бавильский. Тема нашей сегодняшней передачи – главные слова. В первой части программы мы пытались определить, какие слова важны нам, как людям, которые хотят сохранить свою целостность. Правильно? Творческую целостность, общественную целостность. Те слова, которые действительно являются главными для всех. А давайте посмотрим теперь на разные субкультуры. Значит, писательская субкультура, писатели, о чем между собой говорят писатели, что больше всего они вспоминают, какие главные слова они произносят, кроме слова «денег», но это шутка. О чем говорят писатели между собой? Какие слова?
Ну, мы ругаем издателей. Да. Это наша любимая тема. Встретиться и начать ругать издателя, потом начинаешь ругать художника, который сделал плохую обложку, потом начинаешь ругать корректора или редактора, который плохо тебя вычитал. Вот это какая-то почему-то любимая тема. Писатели избегают задавать вопросы, что пишешь. Писатели, вообще они говорят таким довольно стертым языком. И я, признаться, сообщество писателей не очень высоко ценю. Мне гораздо интереснее быть, например, среди художников, среди музыкантов, среди людей посторонних, людей, журналистов, скажем. Но писатель как-то разговор почему-то засыхает. Либо мы должны быть сообщниками в каком-то деле. Тогда разговор вспыхивает. Либо мы должны выпить, приобщиться к жидкому разуму.
И снова начать ругать издателей.
Но уже с какой-то большей страстью. И примерно вот так вот, ощупав себя в темноте, как слона, постепенно вот нужно, чтобы наши хоботы соединились в какой-то такой диалог. Но если говорить о более энергетическом поле общения, то меня всегда привлекал и уголовный сленг. Вот эта вот феня колоссальная, которая, по сути, пытается отменить русский литературный язык. И там, где слово «солнце», это, по-моему, если я не ошибаюсь, «балсуха». И вот эта вот попытка отменить русский язык хотя бы на какой-то ограниченной территории, им это удается. Когда ты оказываешься в какой-то зоне, в лагере или в тюряге. Я имел такой опыт, когда служил в армии, попал в дисциплинарный батальон офицером. Я это понял, что там свой язык, своя субкультура, которая очень жестко формирует иерархию и очень жестко умеет подавить человека.
И что там главные слова – это нецензурные слова?
Нет. Нецензурные. Нецензурные – это связки. Вот вчера...
Междометие.
Да, вот что-то вчера ты сказал про слово «козел». Это действительно слово почему-то, после которого, в общем, в принципе, тебя могут убить. Потому что это считается петух, как-то так. Голубой петух, это как-то петушня. В этом есть даже некая циническая нежность, на которую они иногда способны.
А вот козел действительно одно из главных агрессивных слов по отношению к человеку.
Но в целом, вот сейчас я закончу свою мысль, в целом здесь я согласен с академиком Лихачевым, который, подсидев в лагере, написал исследование по поводу фении уголовного языка, и он говорит о том, что это система заклинаний, по сути, вот он так считает, я с ним согласен, энергетическое поле заклинаний, которыми темное сознание пытается подчинить вещи, порядок вещей изменить. Это первое. И второе, это уже скорее мое наблюдение, что я вижу некое сопротивление народа, если говорить об этом, в который в ответ на политический язык, который пришел, спустился на темную такую дремучую русскую избу, и вот он стал сопротивляться еще и через феню, чтобы не троцкировать, чтобы вот была вот тракцист и так далее и тому подобное. То есть вот это вот сопротивление
власти.
Да, сопротивление власти приобрело еще несколько форм, но одна из самых активных
лингвистическая,
вот, да? Лингвистическая феня.
Ну, точно так же, как и в интернете, где в последнее время получил распространение албанский язык, как
да.
Такая же точно форма сопротивления официоза.
Отлично, Дима, я совершенно с ним согласен, я об этом не знаю.
А как вы к этому относитесь? Вот к этим главным словам интернета, албанским.
Ну, я на нем говорю, писать не пробовал, вот. Но мне кажется, в этом есть фиксация некоторых процессов, которые происходят в обществе. Его атомизация, детализация и распада на микросообщества, каждый из которых вырабатывает какую-то свою субкультуру и, соответственно, язык.
Мне вот сейчас слово «жжет», кажется, это из албанского языка.
Да. Авто там... Убей об стену, там, выпей яду.
Да,
яду.
Яду, да.
Аду, да.
Креветку.
Креветку.
Блондинку, да. А вот интересно, что молодежный язык создал и культивирует слово «прикол». И это тоже любопытно. Этот переход молодежного лагеря как бы в зону гедонизма, по крайней мере, виртуальный приход, да, когда все в жизни не должно быть серьезным, да, и ничего в жизни не должно обращать наше сознание.
Прикид.
Да.
Чисто по приколу.
Да.
Чисто по приколу, да.
Да. Прикольный.
Прикольный.
Моей дочке Маечке 4 года, она стала говорить «прикольно». Прикольно.
Прикольно.
Да.
И моя тоже говорит, ей 5.
Тоже говорит «прикольно», да?
Да.
Ну, вот видите, то есть, в общем, лет 20 назад ни один мальчик и ни одна девочка 4-5 лет это слово еще не знала.
Ну, это, согласись, Виктор, увеличивает нашу свободу речевую, во всяком случае. Появление албанского языка феня, она отвратительна, потому что она строго иерархическая.
Здесь мы входим как раз...
Албанский язык, он шутливый, он мне нравится.
Нет,
вот
мы входим
вот
в зону, тех споров, которые возникли по поводу новых словарей. Полезно или нет превращать кофе в двуродную систему мужского и женского и среднего рода, мое черное кофе, мое.
Пальто, пальто, да, не склонять надо.
И метра. Вот,
На метре.
Мне кажется, я не знаю, как вы, но я тут держусь скорее консервативной точки зрения.
А я мечтал бы выдумать какое-нибудь слово. Я завидую Карамзину, который выдумал слово «промышленность», Набокову, который придумал слово «крестословица» вместо слова «кроссворд».
Нимфетка он придумал. Нимфетка это...
Да, нимфетка. Или там, например, Хармс... «Сдыгр апр». Почему-то мне это нравится. Он придумал сотни слов, но они не вошли. Я тоже попытался придумать слово, в котором было бы одновременно «да» и «нет». Но дальше вот почему-то решил, что это должно быть слово «бо». Ну, и все. Но это не эффектно. Нет,
ну, думай дальше. Еще есть время. Может,
этим эффектно очень занимается Михаил Эпштейн, который решил, что у нас очень бедный эротический язык, и поэтому придумывает новую эротическую лексику.
Это
самый главный русский глагол для него – это «ярица».
Вот как?
От бога солнца Яр, Ирила, вот, Ярица.
Ну, это хорошее юридическое слово, смотри, Ярица.
У Миши Эпштейна столько детей, что, видимо, это Ярица ему не противопоказана.
Скорее, секс Данила Хутин, еще и лингвистическая проблема.
Это культуролог такой известный, живет сейчас в Америке. Оля, а какие слова главные для тех людей, которым вы пытаетесь помочь? Не ваши слова, а их слова.
Их
что
слова.
Называется жертвовать тех обстоятельств, в которых они оказались.
Шанс.
Шанс. И надежда
время,
тоже, да?
Надежда, жизнь. Спасите.
Спасите, да.
Спасите. Море спасите. Просто страшно. Иногда оно даже обесмысливается, когда его так много, и все это обрушивается на людей. Они это просто не воспринимают.
А если слово «жертва»? Есть такое слово в их языке? Я стала жертвой тому-то, того-то и того-то.
Ну, редко.
Редко?
Редко.
То есть это же все-таки уже осмысление своей позиции, да? Свое положение.
Как правило, до осмысления доходят не все. Может быть, даже не все успевают, к сожалению. В отчаянной борьба. Борьба. Это весь остаток их жизни. Вот.
Борьба за жизнь.
Борьба за жизнь, борьба за деньги.
А слово «смерть» они избегают?
Избегают, но в конце о нем тоже говорят. Просто я очень много с онкобольными работаю, к сожалению, это так. Но вот шанс, он для тех, у кого диагноз полегче, шанс. Шанс на жизнь, шанс встать, шанс пойти, шанс быть как все.
Какие главные слова русской классической литературы?
Я думаю, слово «свет» очень много значит. Как-то светом все залито, белизной, у Пушкина особенно. Все его пространство поэтическое, оно сверкает, как снегом засыпанное. Даже летом, кажется, оно припорошено снегом.
Рост и солнце, значит, и солнце тоже, наверное, да?
Да.
Покой и воля.
Покой и воля, да. Вольность, не гнуть ни шеи. Потом слово «свобода» нет. Наши все-таки литераторы классические слова этого побаивались. Скорее, вольность, ода вольности, вот это измерение, где свобода умножена на, скорее, покорение пространства, на вольность, на волю, чем вот во французском смысле.
Очень важное слово «мужик» в русской литературе. Мужик возникает практически у всех. Причем мужик возникает в снах героев. И, как ни странно, он потом превращается в какую-то фигуру угрозы.
Да-да.
То, что появляется у Раскольникова. Да вообще, во многих снах вот тот самый мужик, которого пыталась освободить русская литература от крепостничества, он превращается в фигуру угрозы. Я сказал сейчас о Достоевском, а вспомните Ване Карениной. Ей снится мужик, который лопочет по-французски и тоже превращается в...
Если меня кликают в подворотню, эй, мужик, мужик, я так нормально, но если скажут «господин», я понимаю, бить будут.
То есть мужик – это по-прежнему одно из...
Ну, такое слово, вашего. Мужик, ну, в общем...
Но оно уже домашнилось, стало теплым.
Да, такое же теплое, такой мужик.
Скорее, это сексуальное единение описывает, чем социальное.
Ну, можно с уважением. Мужик.
Да,
мужик.
Ну, да,
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 мужик,
да, мужчина.
Мужик.
Нормальный мужчина.
Нормальный мужчина, мужик.
Кстати говоря, мужчина как раз не главное слово русского языка, а именно мужик. Мужик. Мужчина, да, как-то не получается. А существует специальный женский словарь. То есть есть слова, которые мужчина не произносит, а женщины произносят. Например, мужчины редко говорят слово «шикарный». Это не их слово.
Я ненавижу слово «прелесть».
Ой, хотел сказать «прелестно». Ужасно. Прелестно, ужасно.
Прелесть.
Здесь слова «релочки», «людоедочки» обязательно.
Потом ненавижу слово «зашевелилось». Зашевелился. Мне оно кажется отвратительным.
А применение к чему?
К тому черному человеку.
Который зашевелился.
Да. Я змею себе представляю.
Что-то такое вот. Нет, оно само по себе ужасно. Есть такие страшные слова, которые могут просто...
Фонетически.
И фонетически, да, и они так прилипнут. И они... Я как-то встретил художника Дмитрия Спиридоновича Бисти на выставке. Он шел посередине зала. Я спросил Дмитрия Спиридоновича, почему вы не подходите к картинам? Он говорит, есть такие картины, которые могут меня разрушить на год. если я их увижу. И поэтому я стараюсь идти. Я уже чувствую опасность, мне нельзя туда смотреть. И, видимо, есть какие-то такие, если ты фанатически тонкий человек, как маленький Моцарт 9 лет, над которым решил пошутить трубач и фальшивым звуком ему дунул в ухо, он потерял сознание и чуть не умер, то вот, видимо, вот если ты поэт, то ты, возможно, очень чувствителен к таким вещам. Я не поэт, но чувствую, вот, что к некоторым...
Очень важным русским словом стало слово «как бы». Интересно,
так, как
что
бы. Как бы.
Почему? Наша реальность озарилась таким туманным светом. Как бы все тоже превращает в видимость.
Да в шутку даже немножко.
Да у меня как бы все хорошо.
Да. Да.
Мы это... как бы встречаемся, да. Как бы живем вместе.
Я должен заметить, что у каждого человека есть свой набор слов-паразитов. Очень много приходится брать интервью, потом их расшифровывать. И через деконструкцию этих служебных слов, которые, казалось бы, не несут никакого значения, можно на самом деле понять то, что человека волнует. И та идея, которая у него внутри сидит и которая его тревожит. Человек, который говорит через слово «на самом деле». Да, то есть он ни в чем не уверен. Или разговариваешь с Сорокином, он злоупотребляет словом «абсолютно». Человек думает об абсолюте. И так далее, так далее. Это такой интересный психотерапевтический момент, когда ты вычленяешь и пытаешься делать деконструкцию человека. Психолингвистический момент,
да.
Когда ты пытаешься понять человека через те слова, которые, казалось бы, не несут никакого смысла.
А есть такой барабан официальных слов. Это все больше и больше в обиход входит слово «патриотизм», например. Да? Патриотизм, который само по себе понятие важное, нужное, необходимое для каждого человека. Но когда оно повторяется постоянно, это слово, и когда в это слово вкладываются официозные значения, оно начинает...
Потом мне не нравится само окончание аутизм, да. Идиотизм. Вот как-то это все близко слипается.
Как дурно пахнут мертвые слова, да.
Возможно, вот. Да, вот что-то есть здесь.
Но
такая...
тут есть еще проблема наполнения. Есть понятия, а есть термины, да? И термин – это слово с одним четко фиксированным значением. Патриотизм термином не является, и каждый его понимает по-своему. Мне кажется, что патриотизм – это любовь к себе в первую очередь, к себе как к части Родины. Потому что если не будет меня, то не будет и этой Родины. И когда народ посылали в бой с криками «За Родину! За Сталина!», то это самая большая подлость, потому что человека убивают, и вместе с ним убивают его Родину. Вот я лично патриотизм понимаю так. Я думаю, что люди, употребляющие слово «патриотизм» как бы в официальном дискурсе, они понимают его совершенно иначе. То есть, может быть, тогда для начала нужно договориться о словарях.
Я думаю, что официальные люди патриотизмом понимают очень точное понятие. Это любовь к государству, лидерами которыми они являются. Очень просто.
А я почувствовал как-то прошлое, когда при мне пожилой человек сказал: «Я был скаутом». Я вдруг понял, что я впервые слышу слово «скаут» не написанным, а произнесенным. Я вздрогнул. Вы были скаутом? Скаут. И вот какой-то мостик вдруг перекинулся в 19 век или в начало 20-го. И вот через это слово «скаут» я, может быть, и как раз подошел к слову «родина» и «патриотизм», к чему-то вот такому, вот о чем говорил Дима. То есть вот какие-то неожиданные бывают. Сзади можно зайти в патриотизм. Это большое слово, как состав в сотни дверей. Заходи в любом месте.
Вот. Но как можно любить то, что больше тебя? Некую абстрактную структуру.
Это сложно. Это практически невозможно.
Лицо, которое постоянно меняется.
Да, это как полюбить воду. Влюбиться в воду. Не знаю.
И на самом деле одно из самых важных русских слов – это «Россия – Родина». Вот. И русские люди очень часто употребляют и пытаются идентифицировать себя с этим местом. Вот тоже нужно, видимо, договориться, что же такое Россия. Это территория, это государство, это все мы, это язык.
Я думаю,
потому что, опять же, каждый наполняет это своим содержанием. То есть, когда мы говорим о словах, еще же мы, каждый свое имеет в виду.
Конечно, безусловно, каждое слово. Более того, можно сказать, что слово значит одно в одном веке, и в следующем веке оно значит что-то другое, оно меняет значение. Оно расползается по собственному смыслу. Оля, какие вам слова не нравятся? Из тех, которые можно считать главными.
Хотела про патриотизм. Можно вернуться?
Конечно.
На секундочку. Для меня патриотизм – это боль за людей, которые в этой стране живут, которым плохо и которым надо помочь. Это вот именно не абстрактное понятие, а некая общность, совокупность людей.
А какие слова не нравятся?
Вот думала, из головы вылетело. Безответственность. Не нравится.
Разгильдейство.
Но это же не слово, а это понятие. Слово – это немножко что-то фонетическое. Нет,
ну, кофе среднего рода не нравится.
О, это чудовищно.
Но это очень плохой кофе. Хороший он должен быть. Мужского рода.
Совершенно правильно, да. Точно.
Да.
Весь набор современных терминов, относящихся к экономике, он мне непонятен, поэтому я его отвергаю.
Франчайзинг.
О, Боже, мерчендайзинг.
Я как-то увидел книгу, она называлась «Улигеры анонских хамнигам». Я не понял ни одного слова. Но вот запомнил уже, сколько лет прошло, и держал ее в руках.
Оборвалка.
И таунхаузы. Подмосковье.
Но это красивое слово. Если посмотреть на картинку, в конце концов, оно как-то укладывается в сознание.
Красивое? Не знаю.
Переползает.
Мне кажется,
что... Там слово «даун» просто.
И слово, да, и слово «красивый»,
down,
кстати.
«Даун» и «хаус». Да-да-да.
Не употребляли сегодня слово «красота», «красивый». Довольно важное, казалось бы, слово. Но вот оно у нас только сейчас чиркнуло, мелькнуло в нашем застолье в разговоре о главных словах.
Просто о нем не думали. А если подумать,
с красотой то... напряженка просто.
Красота, гармония, волшебство. Оно есть?
Есть, конечно.
Просто мы очень торопимся.
Но я стал избегать этого слова. Стал бояться слова «красота». Понятие тоже стал бояться.
Странно, что вы...
его перестал употреблять.
Оль, странно, что вы, работая в благотворительном собрании, не вспомнили слово «терпение». Терпение – важное русское слово. Вообще для всей русской истории, для всех нас терпение
– мужество. И держитесь. Каждое письмо людям, которые борются, надеются, верят, мы подписываем словом «держитесь, мы с вами». Держитесь, держаться. За что держаться?
За руки, видимо, друг друга. Вот так я понимаю. За чью-то протянутую
за веру,
руку.
Друг за друга.
За длань или за руку Творца, скажем, которая касается тебя пальцем.
Интересно, что в философском словаре Запада, в Европе, долгое время главным словом было слово, догадайтесь, что ценность. Ценность и ценности. Не в денежном измерении, а в духовном измерении. Мы забыли главное русское слово «духовность».
Соборность.
Да, духовность.
Духовность мы забыли. Как же мы без этого? А западное слово «ценность», по сути дела, это такое более скромное понятие духовности. У тебя какие ценности? Как ты ими распоряжаешься? То есть ты коллекционируешь слова, и эти слова, идущие вместе с ними понятия, и превращаются в твои главные ценности, поэтому главные слова выстраиваются по порядку тех ценностей, которые они в себе скрывают, да, как понятие. Это очень тоже важная вещь. Мне кажется, что важно также, чтобы человек знал свои главные слова, что если он ругается, он знал, что для него эта ругань тоже становится главным словом, и личность формируется из этих слов, правда? То есть да, и мы в России, которые бесконечно спорим о том, насколько позволительно и непозволительно ругаться, и какими словами, и надо ли запретить, или не надо запретить, должны понимать, что мы боимся этих слов, потому что они оказываются сильнее нас. То есть этот посыл, эта агрессия, она еще из той стародавней истории, когда словами или магическое хождение, я бы сказал.
Да, я вспомнил, что в колокольных мастерских запрещают рабочим материться. Оказывается, колокол глохнет. Медь почему-то реагирует на мат. Это выяснилось уже опытным путем. Поэтому в этих цехах работают люди, которые либо не матерятся, либо им запрещено материться. Потому что колокол пропитанный матом, он начинает глухо звонить, теряет теряют качество звука. Видимо, поэтому вот язык нам нужно как-то так берегать, как это тело колокольное. И главными словами не должны быть какие-то слова, которые створаживают звук.
Створаживают – это хорошее слово. Да.
В подтверждение этой мысли хочу сказать, если над водой прочитать молитву, потом этой водой поливать росток, то он прекрасно растет. А если над водой выругаться матом, да, и полить этот цветок, он погибнет. Ну, я не знаю, я не проверяла, просто априори не ругаюсь. Но так говорят и пишут.
Ну, во всяком случае, есть понятие святой воды, там крест серебряный лежит, и я думаю, что что-то есть в этом.
Кстати говоря, слово «крест» тоже одно из главных слов русского языка.
Ну, ваша знакомая, твоя знакомая немка говорила, что еще слово «икона» и «топор».
Ну, это название книги
Биллингтона,
одного из американских специалистов по русской культуре. Он считал, что в русском языке главное слово, которое выражает очень много, это «икона», и это правильно. Действительно, «икона» – это главное слово, с ним бомбар. А топор – это мы сразу вспоминаем преступление, наказание и что случилось с Раскольниковым. Но это взгляд со стороны. Я думаю, что мы, тут живя в России, едва ли бы назвали свою книгу «Иконы и топор». Это бы уж лучше назовем «Война и мир». Тоже, кстати говоря, главные слова. А все-таки вот действительно мы на радио «Свобода», и слово «Свобода» – это, слава Богу, тоже главное. Главное слово нашего языка, хотя мы еще не всегда понимаем, что оно значит. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, напомню, сотрудник благотворительного собрания «Все вместе», журналист Ольга Пинскер, писатель Анатолий Королев и Дмитрий Бавильский. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».